Сегодня 1 сентября и исполняется 18 лет со дня Бесланской трагедии. Итогом террористической акции стали 334 погибших и умерших от ран, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети, а также 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ Российской Федерации, 2 сотрудника МЧС, 15 сотрудников милиции и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников. Ранены были 810 заложников и жителей Беслана, а также сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих. Мы познакомим вас с хроникой событий в те дни.
Около 9:00 по московскому времени группа вооруженных людей ворвалась на территорию школы номер 1 города Беслана. Открыв беспорядочную стрельбу в воздух, боевики приказали всем присутствующим зайти в здание школы. Однако большинство, в основном старшеклассники и взрослые, смогли разбежаться. Те, кто не смогли спастись, ученики младших классов, их родители и часть учителей, были загнаны террористами в спортзал. Всего на линейке присутствовало 895 учеников, 59 учителей и технических сотрудников школы. Количество родителей неизвестно.
В первые же минуты захвата на звуки выстрелов к школе начали сбегаться сотрудники городского отдела милиции. 10:15 полпред президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Яковлев подтвердил факт захвата террористами в городе Беслан в Северной Осетии средней школы. 10:40 глава пресс-службы МВД Северной Осетии Исмель Шаов сообщил, что школу захватили 17 террористов, снабженных поясами смертников. Террористы выходили на связь и сказали, что в ближайшее время выдвинут требования.
Около 11:00 террористы стали угрожать взорвать здание школы в случае начала штурма. 11:35 террористы потребовали вызвать на переговоры президента Северной Осетии Александра Дзасохова, главу Ингушетии Мурата Зязикова и детского врача Леонида Рошаля. 11:50 глава пресс-службы президента Северной Осетии Лев Дзугаев сообщил, что боевики заминировали спортзал, где находились заложники. 11:55 президент Северной Осетии Александр Дзасохов и председатель правительства республики Михаил Шаталов прибыли к захваченной боевиками школе. 12:10 захватившие школу в Беслане террористы передали правоохранительным органам с одним из отпущенных заложников записку с текстом «Ждите».
12:20 в связи с захватом школы в Беслане сформирован оперативный штаб, который возглавил президент Северной Осетии Александр Дзасохов. 12:25 террористы вышли на переговоры и передали видеокассету с записью происходящего в школе. Они также передали записку, в которой потребовали освободить боевиков, напавших в ночь на 22 июня на Ингушетию. Около 12:30 оперативный штаб по освобождению заложников пытался начать переговоры с террористами. Стрельба в районе школы прекратилась.
13:00 президент России Владимир Путин прервал отпуск в Сочи и вернулся в Москву. Во время полета Путин провел телефонный разговор с президентом Северной Осетии Александром Дзасоховым, который проинформировал главу государства о ситуации в республике. По прилете в Москву президент Российской Федерации провел в аэропорту совещание с силовиками. 13:15 боевики категорически отказались обменять школьников-заложников на двух высокопоставленных республиканских чиновников, которые предложили себя в заложники взамен на освобождение детей. 13:20 боевики потребовали вывода российских войск из Чечни. Это требование содержалось в записке, которую они выбросили из окна. Террористы в переданной записке сообщили номер телефона, по которому с ними можно вести переговоры, но он был заблокирован. 13:30 боевики выставили в окна школы детей, захваченных в заложники, чтобы предотвратить возможный штурм здания. Они заявили, что будут расстреливать по 20 заложников за каждого убитого члена группировки и по 10 за каждого раненого.
Около 13:55 стало известно, что видеокассета, которую боевики передали сотрудникам правоохранительных органов, оказалась пустой. 14:09 террористы отказались от переговоров с муфтием Русланом Волгасовым и прокурором Беслана Аланом Батаговым. Около 14:30 в Северную Осетию прибыли глава МВД Российской Федерации Рашид Нургалиев и руководитель ФСБ Николай Патрушев. По данным, на 15:30 захватившие школу боевики являются членами так называемого ингушского джамаата, тесно связанного с боевиками Шамиля Басаева. По мнению силовиков, боевиков. Акцию по захвату школы в Беслане планировали в Чечне главари банформирований Басаев и Масхадов, а руководить этой акцией может доку Умаров, один из главарей банформирований, действующих в Чечне. Умаров, по данным спецслужб, руководил нападением боевиков на Ингушетию.
15.38. Боевики угрожают расстреливать по 50 заложников за каждого убитого члена группировки и по 20 за каждого раненого, заявил глава МВД Северной Осетии. 15.50. ВВС России начали доставлять подразделения спецназа в Беслан. Около 16.00 в здании школы прогремел взрыв небольшой мощности. По данным МВД в Северной Осетии, на 17.10 в захваченной школе находились 300 или 400 заложников.
18.30 установлено, что в заложниках находятся 132 ребенка. Около 19.00 боевики сами вышли на связь по мобильному телефону, переданному им ранее. Потребовали передать им пищу и воду и по-прежнему настаивали на встрече с доктором Рошалем. Около 20.00 в оперативный штаб в Беслане прибыл детский врач Леонид Рошаль. Начались переговоры о передаче продовольствия. Бандиты отказались передать заложникам воду, питание и лекарства. Переговоры продолжаются на тот момент. Дорогие радиослушатели, это события, которые происходили 1 сентября в школе номер 1 в Беслане в 2004 году. Завтра мы продолжим хронику и расскажем о том, что было 2 сентября. Ну а пока что мы предлагаем вам послушать интервью с журналистом Дмитрием Писаренко, который был в Беслане в 2004 году. Он нам расскажет о тех событиях.
Я отчетливо помню это время, потому что находился в Чечне, и там мы готовились к выборам президента. Я вернулся из командировки, и как раз на следующий день вот новости такие печальные из Осетии застали. Меня уже тогда я базировался как корреспондент Северо-Кавказского бюро телекомпании НТВ в Ставрополе, в этом городе. И по указанию нашего руководства мне предстояло подождать, находиться во втором эшелоне для того, чтобы сменить тех ребят, которые работали в Беслане. Напомню, что тогда в срочном порядке президентский пул из Сочи был, сразу направился туда. И те ребята, которые, в общем-то, тогда жили, работали на Кавказе, включая московские корреспонденты, я вот первые дни наблюдал за развитием событий как телезритель. Но после штурма, когда у нас стало кульминация, и когда разрешился этот трагический длительный вот эта история, ну, мне тогда вот предстояло сменить ребят, я приехал накануне дня похорон, когда люди прощались со своими погибшими родными. Это было не менее для психологии, для, ну, это только стрессоустойчивый человек мог тогда хладнокровно работать, потому что одно дело, когда идут боевые действия или когда есть очевидный враг, очевидная опасность, и все в ожидании того, как это все разрешится, как чем закончится, это одно состояние. А после того, когда вроде бы как боевики были уничтожены, школа освобождена, но наступил самый тягостный и горестный момент, когда предстояли еще более тяжелые церемонии прощания с детьми. И вот в эти дни, я помню, они начинали с того, что мы выезжали в больницу во Владикавказ, где находились тела, останки, куда приходили родные и близкие на опознание. Это очень было впечатляюще до сих пор перед глазами. Тела маленьких детей, обезображенные, изуродованные. И самый тоже запомнившийся на всю жизнь – это день похорон, когда на кладбище предстояло предать земле небывалое до этого, наверное, количество людей, причем маленьких людей, маленьких человечков, девочек, мальчиков. И тогда, не свойственно для Кавказа, на кладбище работала техника, а именно ковшами. Ковшом тогда был один механизм, который вот работал над тем, чтобы достойно предать земле погибших. И мы тогда подошли к этому человеку, спросили, какое его душевное состояние. Он сказал: могу сказать только одно, я бы делал эту работу только тогда, понимая, что это работа, если бы я это делал для тех, кто стали виновниками гибели этих людей. Вот. Он сам переживал, не мог найти себе место, но понимал, что по обычаям, конечно, все должно быть предано земле и достойно. А потом мы поехали дальше в город, Беслан, Владикавказ, чтобы почувствовать и попытаться передать ту обстановку, то психологическое состояние, в которое погрузилась Осетия. И у меня возникла такая мысль, вот в такой же период никому в горло кусок хлеба не лезет. Вот как тогда люди вот эти все дни, что они, ну надо же было и есть, и спать хотя бы там периодически на несколько часов. И мы походили по продовольственным магазинам, везде был одинаковый практически ответ из того, что в основном покупают люди. Это хлеб, колбаса, сигареты и алкоголь. Водка преимущественно. Это подтверждало вот то, что, о чем мы догадывались, что кусок хлеба людям в горло не лезет. И тоже очень трогательно, печально, грустно было, когда люди клали вместе со своими малышами к ним рядом в гробы игрушки, конфеты. Вот это было тоже очень трагично и очень, не могу даже сказать, какие-то, чтобы избежать каких-либо шаблонов.
Дмитрий Иванович, сколько дней вы пробыли в Осетии?
Не помню, но в среднем, может быть, недели, 10 дней. Еще запомнилось то, что этот момент очень активно там в доме, по-моему, Дом культуры был или какое-то такое, в общем-то, сооружение, и работали психологи с теми людьми, которые не нашли или не верили, что это их близкие. Тогда работали психологи, тогда появлялись на стекле, на витражах вырезки из газет с фамилиями тех, кто остался в живых, кто пропал без вести, чья гибель подтверждена. Вот такие смутные сейчас воспоминания посещают, вот, но самые яркие, ну, конечно же, еще яркие впечатления были, это, конечно, вот, посещение школы. И тогда во дворе школы на столе были выложены предметы, которые, в общем-то, были у боевиков, у участников штурма, со следами крови, со следами останков тел. В общем, достаточно печально и очень прозаично об этом только можно говорить.
Дмитрий Иванович, какая тогда была у вас миссия и как вам удавалось работать в такое тяжелое время?
Миссия делать репортажи для информационных выпусков телекомпании НТВ. Я с первого дня работал в прямом эфире. В принципе, уже был не новичок в профессии. Ну, конечно, таких масштабов трагедии в прошлом не удавалось встречать, но состояние определялось тем, что это все-таки чувство долга, и приходилось работать. А работа, она, естественно, как бы сосредотачивает на себе. Вот и здесь вряд ли что-либо могу сказать такое особенное, которое заставляло как-то, чтобы это выражалось в поведении. Ну, мы все тогда все находились тоже в таком шоковом состоянии. Мы все, в общем, когда после эфиров собирались, обсуждали. Тогда же был интересный случай, потому что одному из наших корреспондентов каким-то образом кто-то из местных передал кассету, именно та кассета, на которую боевики записывали свое поведение заложников, как обращались с ними, как между собой общались. И вот эта VHS-кассета была, по-моему, да, скорее всего, да, помню, она была большая, и часть материала, который мы просмотрели в вечернем выпуске, удалось использовать нашему корреспонденту, и потом, после этого репортажа, был интерес к этой кассете со стороны компетентных органов. К нам пришли представители власти, вот попросили ее взять для следственных действий.
Как после событий в Беслане вы справлялись психологически с пережитым? Безусловно, у вас были компетенции, вы уже были с определенным опытом работы, но все же, как потом вам удалось справиться с этим?
Ну, здесь это вопрос уже личных качеств. Я не жалуюсь на то, что у меня есть проблемы со стрессом. Скорее всего, у меня антистрессовая устойчивость в какой-то момент сама по себе когда-то проявилась. И я не могу сказать, что, в общем-то, меня как-то это очень состояние очень волновало. Но вот эта данность, в которой мы тогда жили, находились, потому что теракты, диверсии, это, и мы, причем те корреспонденты, которые работали на Северном Кавказе, это на 90% это был наш круг тем. Поэтому я не могу сказать, что я испытывал какие-то психологические проблемы. Вот, и тем более еще плюс у меня был тогда интерес к тому, чтобы писать об этом немножко, помимо тем, чтобы заниматься журналистикой, как бы писать в таком в писательском жанре. Но я на эту тему, конечно, не затрагивал ничего. Я сетью знаю не очень глубоко, не близко, и у меня нет права морального, чтобы как-то вот пытаться в глубоком смысле пропускать эту боль вот в том плане, аспекте, как это действительно переживали жители Осетии.
Это были комментарии Дмитрия Писаренко, журналиста, который был в сентябре 2004 года в Беслане. Вы можете послушать интервью еще раз на сайте «Спутник».
Сегодня в Бесланской школе номер 1 началась трехдневная вахта памяти по жертвам террористического акта в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства в Северной Осетии. Цитата. «Дни памяти пройдут в Беслане на территории школы номер 1, а также на территории мемориального комплекса «Город ангелов». 1 сентября в 9:15 во дворе пострадавшей в теракте школы прозвучал звонок, затем состоится возложение цветов и заупокойная лития. В 13:00 во Дворце культуры города Беслана пройдет традиционная пресс-конференция пострадавших в террористическом акте». Конец цитаты. Каждый вечер в течение всех трех дней во дворе школы будут зажигать памятные свечи, как отмечают власти. Мы поговорили с Дзирасой Плиевой, которая в 2004 году была школьницей и одной из заложниц террористов. По ее словам, среди ее одноклассников были убитые. О том, как несколько дней Дзираса сидела в спортзале под дулом автоматов террористов, и о том, как сейчас она живет, как их реабилитировали после этого теракта, предлагаю вам послушать прямо сейчас.
Я тогда еще была ребенком. Все, что я помню сейчас, это уже смутно, но вот именно первые впечатления, конечно, мы стояли на линейке. Вдруг послышались выстрелы. Началась, конечно, паника. Я потеряла из виду маму, брата, если так рассказывать. Затем нас загнали сначала в актовый зал. Маму и брата, они уже в спортзале были. И вот в этой атмосфере вот так вот. У всех, конечно, была паника. Это все равно не забывается. Эти события страшные, конечно, остались на душе, в сердце. Со мной учились, которые погибли. В моем классе же мои одноклассники, которые погибли, они не забыты. Все равно что-то остается. Тогда мне было 11. Я перешла в 6 класс. Да, в школе. Я, брат и маму. У нас держали, как все знают и помню, 3 дня. На 3-е сутки уже все были обезвожены. И нам обещали, что вот сейчас нас выпустят. Но, конечно, я не помню, например, моменты взрыва. Я не помню, я, наверное, потеряла сознание. Когда я очнулась, я только увидела то, что были уже лежачие, больные, то есть уже погибшие, которые лежали на полу. Видела, как горит с левой стороны спортзала, крыша обваливалась. То есть пожар, вот этот момент я видела, как горела вот эта стена слева. То есть такие, я сама встала, кстати, расскажу, Несмотря на то, что со всех сторон обстреливали, то есть в меня могли попасть, но я встала и подошла именно, которые нас освобождали, спецназовцы, и меня так вывели. Вот это я помню. А вот моменты взрыва я не помню. В первые сутки они вообще были очень веселые, то есть никакого негатива мы не воспринимали, то есть от них на не... вторые и третьи сутки они уже были агрессивные, то есть они же переговаривались там с кем-то, вызывали кого, Путина, то есть когда у них были уже переговоры, и у них что-то не налаживалось, то не выходили у них на связь, то они уже были агрессивные, они могли и пристрелить там из мужчин кого-нибудь, то есть... Если была паника у людей, то есть находящихся там взрослых, кто-то если плакал, из детишек, то они могли, они мне говорили, если сейчас будут плакать, то мы столько-то людей убьем, или вот такие моменты были. Они уже наш плач детей они уже не выносили, то есть на 3-е сутки уже вот такие вот происходили. Ну, конечно, с нами работали замечательные люди с Москвы, со всех уголков нам помогали, мы отдыхали за границей. Нам очень сильно помогли, так что не только Россия, но и все остальные страны. В прошлом мы это не ставим, я так скажу, но уже по мере взросления, конечно, уже другие заботы у нас. Ну, как сказать, этот период мы не забудем, это точно. Ну, если вот у меня родители живы, мой брат жив остался, то есть как-то вот так вот все-таки здоровые остались.
Это была история Дзирасы Плиевой, которая в 2004 году была школьницей и одной из заложниц в Беслане. У нас также есть воспоминания другого школьника на тот момент, Михаила Макартычана. Он вспоминает, что тогда он переходил в 4 класс, о том, как проходила линейка, и о том, как рядом с ним среди заложников были его сестра, мама и бабушка. О том, какую поддержку оказывали заложникам Беслана после трагедии, Миша Макартычан нам рассказал в радио.
Помню утро, когда встали, оделись, позавтракали и пошли в школу. Каждый перешел в свой очередной класс. Я хотел вот в 4 году перейти в 4 класс, а моя сестра либо в 5, либо в 6. И вот стояли на линейке, уже круг образовали, ну, позвали учителя там. Позвали на линейку, постояли, вышел старшеклассник, там потом девочка на плечо. И звонок прозвенел, а потом уже вот другие вот эти террористы пришли и начали стрелять автоматами. Я не знаю, как другие, но я подумал, что это, ну, представление какое-то, ну. Я вообще, в смысле, даже не понял, почему я так подумал, из-за чего, почему это вообще. А потом вот, как только это затянулось, я понял, что нет, это не так. Я даже не понимал, что там происходило, из-за чего это вообще так получилось. Хотя я это вот только последние несколько лет осознал, что там произошло. Но бывает, это, ну, люди, что, которые не сразу взрослеют или, ну, не все им понять сразу. Мы, к несчастью, попали там, остались там до 3 сентября. Первого дня до 3 сентября мы там были со всеми остальными, кто там был. Я, мама, сестра, бабушка, не помню, если честно, она тоже рядышком была или напротив, или где-то в другом месте. Я с мамой, ну, рядышком были. Это, ну, единственное воспоминание, то, что у меня осталось. Хотя я хорошо, что это осталось от моей мамы. Если честно, помню, но не понимал. Ну, конечно, и радость, и волнение. Радость из-за того, что, ну, освобождаются, да, люди из такого зала, где террористов полно-полно, где стреляют без, я не знаю, ну, несмотря кто, там ребенок, не ребенок, взрослый человек. И радовались, и, наверное, грустили, что знали, что в этом зале пострадали уже, умерли, погибли люди, и взрослые, и дети. Да, поддержка была. Поддержка была в том плане, что нас определили в больнице, в поликлинике, и там потом вот после этих реабилитационных центров, здесь, в Кавказе или Беслане, нас отправили по лечению, ну, в другие страны, в другие города, на реабилитационные центры. Я не знаю, Германия, Украина.